Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 14 июня, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня второй день работы Международного экономического форума в Петербурге. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Иране правозащитники призвали освободить участников митинга в защиту прав женщин, задержанных в понедельник. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го Международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин заявил на открытии форума, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил:
«Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат», —
сказал Владимир Путин. Форум завершится завтра. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Путин отметил, что в прошлом году двухсторонний товарооборот вырос в общей сложности в 5 раз. Он подчеркнул, что России в общем товарообороте Грузии принадлежит 16%, а по инвестициям Россия вышла на первое место. Саакашвили выразил надежду, что Россия останется значительным торговым партнером Грузии. Отношения между двумя странами в последние годы заметно ухудшились. На пресс-конференции по завершении встречи в основном проходившие за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева сослуживцами по танковому училищу. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом заседании, сообщила сестра Андрея Марина Муферт.
Я рассмотрела из предложенных ему только 3 ходатайства. Вынес по ним решение такое: коллегиальное рассмотрение судебного заседания удовлетворено. То есть будет коллегия судей 3 человек. Ходатайство по поводу освобождения Чевякова из-под стражи не удовлетворено. По поводу переноса в Москву суда тоже отклонено. Суд здесь будет, в Челябинске, —
сказала сестра Андрея Сычева. После жестоких истязаний врачи вынуждены были ампутировать Сычева ноги. Сейчас он в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления внутренних дел, в понедельник трое охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны.
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу, —
сказал Джордж Буш. В городе Киркук на севере Ирака в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что террористам не будет пощады, и сообщил о резком ужесточении с 14 июня мер безопасности в Багдаде. В иракской столице будут дополнительно дислоцированы 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Вводится комендантский час, усилены контроли на всех дорогах на подходе к городу. В Иране правозащитники и представители интеллигенции призвали освободить 70 участников митинга в защиту прав женщин, задержанных в понедельник. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции бывший депутат парламента Фатимех Хагигаджу вместе с другими подписавшими заявление в защиту задержанных.
По конституции Ирана проведение собраний вполне законно. Министерство внутренних дел должно нести ответственность за безопасность участников собраний и следить, чтобы никто не предпринимал против них жестких мер.
Это была иранская правозащитница. Активисты правозащитного движения утверждают, что полиция силой разогнала манифестацию. Европейский парламент призвал Соединенные Штаты закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо, где с 2001 года содержатся подозреваемые в терроризме. Большинству из них до сих пор не предъявлено обвинение. Кроме того, Европарламент на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ тайных тюрем в Европе. В Варшаве полиция разогнала первую в истории акцию протеста учащихся школ, которые, требуя отставки министра образования, вместо занятий пришли к зданию министерства, рассказывает Алексей Диковицкий.
Несколько сотен учащихся варшавских школ пришли к министерству образования, где, скандируя «министр в отставку», сожгли куклу с изображением министра образования Польши Романа Гертыха. Мы настроены решительно. Такой министр – позор для системы образования и всей нашей страны. Как можно было назначить Романа Гертыха на этот пост? Нас может быть не так много, но здесь главное не количество, а качество. Заявил один из участников протеста. Организаторы акции, однако, не обратились к столичным властям за разрешением на ее проведение. Поэтому через некоторое время вмешалась полиция, оттеснив молодых людей от здания министерства. Несколько десятков человек задержано. Известный своими крайне правыми высказываниями Роман Гертых стал министром образования после вступления его партии в коалицию с правящим правом и справедливостью. Учителя и ученики сразу же начали требовать его отставки, обвиняя политика в некомпетентности и нетерпимости к взглядам, отличным от его собственных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И коротко о погоде. Скандинавский антициклон окончательно перекочевал на европейскую территорию России. Он подарит жителям северо-западных и центральных областей по-летнему погожий и теплый день с температурой до 29 градусов тепла. Однако погожий антициклон надолго не задержится. Уже завтра его центр перекочует к Уралу, уступая место циклонам и атмосферным фронтам. В центральной области вернет неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами южный циклон, но при этом теплая погода сохранится. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем небольшая облачность, без осадков, температура около 27 градусов выше нуля. Ветер южный 1,3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Будущее демократических сил России. Открытие заводов General Motors и Nissan в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Вчера вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Прошедшая в рамках Всемирного экономического форума, встреча была призвана внести некие положительные изменения в достаточно неспокойные торговые и политические отношения между двумя странами. О том, насколько это удалось лидерам Грузии и России, об официальной и неофициальной позиции представителей обеих стран, мнение экспертов, все это вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы вопроса, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения? Мы ждем ваши сообщения по номерам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге российские и иностранные специалисты будут анализировать сильные и слабые стороны российской экономики. Один из основных вопросов – российский рубль как свободно конвертируемая валюта. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым.
В последние месяцы активно обсуждается тема рубль как свободно конвертируемая валюта. Правительство активно работает над этим и на форуме в Петербурге. Наверняка это будет одним из вопросов. вопросов для дискуссии. На ваш взгляд, насколько успешны могут быть эти начинания в будущем, и когда рубль сможет стать одной из главных мировых валют?
Ну, теоретически для этого есть все возможности. Российская экономика становится все более видимой на мировой экономической карте. И, естественно, чем более страна заметна, чем более масштабна ее экономика, тем более высокий спрос на валюту этой страны. Однако для того, чтобы реально рубль стал конвертируемым, помимо того, что вот с июля этого года снимаются ограничения на потоки капитала, это, безусловно, важно, это необходимое условие, но недостаточно. Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется, во-первых, снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там несколько процентов, пока у нас еще ближе к 10. И второе, например, вот когда правительство, президент говорили о необходимости создания биржи энергетических ресурсов или лесной биржи в России, так чтобы торговля проводилась за рубли, это тоже будет повышать спрос на российский рубль. То есть чем более он будет востребован, тем больше рублей будет накоплено в экономике страны, тем больше шансов на то, что он будет конвертируем.
А если говорить о сроках, да, и нужен ли вообще свободно конвертируемый рубль России?
Ну, сроки все будет зависеть от того, как интенсивно будут строиться вот эти вот институты, присущие рыночной экономике, как быстро будет ремонизироваться экономика. Это займет, на мой взгляд, годы. Может быть и быстрее, если действительно вот эти вот проекты по созданию биржи не пойдут ускоренными темпами, и капитал будет приходить в страну достаточно интенсивно. А нужно ли это? Я считаю, что, безусловно, это нужно. Бизнес, работающий в экономике, валюта, которая свободно конвертируемая, имеет неоспоримые преимущества.
С главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым беседовал наш коллега Михаил Соленков.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Политсовет Союза правых сил в Петербурге и региональный совет петербургского отделения партии «Яблоко» направили еще накануне 13-го съезда партии «Яблоко» обращение к руководящим органам двух крупнейших демократических партий страны, призывающие к их объединению. Оппозиции петербургских демократов Татьяна Вольцкая.
Обращение руководителя Петербургского «Яблока» и Петербургского союза правых сил пронизано тревогой по поводу политической ситуации в стране, отступлением от принципов свободы и демократии и ограничением конституционных прав граждан. В стране живут миллионы граждан, которые придерживаются демократических и либеральных взглядов, желают, чтобы в стране были независимые суды, независимые СМИ, честные выборы. Но после выборов 2003 года эти граждане фактически лишены возможности иметь своих представителей. Представителей в парламенте, говорится в обращении. Если на следующих выборах этим гражданам придется выбирать между несколькими партийными списками, скорее всего, ни один из них не пройдет, а значит, интересы миллионов людей не будут защищены, гражданское общество ослабеет еще больше. Авторы обращения призывают найти способ объединить усилия этих избирателей, чтобы они были представлены в следующей Государственной Думе. Между тем, другие региональные объединения партии «Яблоко» не спешат объединяться с Союзом правых сил. Говорит председатель фракции «Солдатские матери» регионального отделения партии «Яблоко» в Великом Новгороде Елена Столярова.
Я считаю, что это совершенно фантастичный проект, чтобы «Яблоко» объединилось с СПС. Мне кажется, такого просто не может быть.
С такой точкой зрения солидарный руководитель Карельского регионального отделения партии «Яблоко» Ирина Петеляева.
Нам не с кем там объединяться, как с какой-то силой политической. У нас СПС сегодня не представлено на арене.
И вообще, жизнь у «Яблока» в Карелии очень усложнилась.
Управление федеральной службы по регистрации проверили все местные отделения. Приезжали в каждый город, там выезжали дальше в поселке, а где-то это и 50 километров, и 40. Конечно, удивительно, что проверили у нас 90% практически членов партии. Я ж не располагаю сведениями, сколько проверили у «Единой России» или еще у кого-нибудь.
В минувшие выходные на 13-м съезде «Яблоко» возможность объединения «Яблоко» и СПС была названа фантастической. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. Под Санкт-Петербургом во вторник вечером прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. По итогам переговоров оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы». Тема обсуждения – российско-грузинские отношения после встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Санкт-Петербурге. В программе участвуют заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Пайджадзе, ведущий Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, футбол, чемпионат мира, матч между Бразилией и Хорватией. Я, к сожалению, не смог вчера посмотреть, но в новостях уже слышал, что Бразилии победа далась нелегко. Что же это означает?
Ну, Никита, мне кажется, что тут сам за себя говорит сам счет. Бразилия в Берлине вчера выиграла с минимальным преимуществом 1-0. А мяч на 44-й минуте забил Кака. Ну и отмечу, что эта победа стала для бразильской сборной 8-й подряд в финальных турнирах чемпионатов мира. И ранее ни одной команде достичь такого показателя не удавалось. Лучший результат был у сборной Италии, одержавшей 7 побед подряд с 1934 по 1938 год. И в группе F теперь лидирует Бразилия и Австралия. У них по 3 очка, у Японии и Хорватии очков пока нет. Вторая ничья чемпионата мира была зафиксирована вчера в Штутгарте в матче Франции и Швейцарии 0-0. И эта игра тоже стала в своем роде рекордной. Правда, по количеству предупреждений российский арбитр Валентин Иванов, судивший встречу, показал 8 желтых карточек. Это абсолютный рекорд этого чемпионата. В другом матче в группе G, который прошел во Франкфурте, футболисты Южной Кореи выиграли у соперников из Того 2-1. Счет на 31-й минуте открыл Мохаммед Кадер из команды Того. А во втором тайме у африканцев был удален защитник Жан-Поль Абало, после чего корейцы забили 2 безответных мяча на 54-й минуте Ли Чун Су, на 72-й Ан Джун Хван. Таким образом, сборная Южной Кореи с 3 очками возглавила турнирную таблицу группы G. По очку в активе французов и швейцарцев у команды Того 0. В преддверии старта уимблдонского турнира теннисисты на этой неделе проводят соревнования на травяных кортах. 2 турнира проходят в Англии, и из-за дождя большинство игр вторника на женских соревнованиях в Бирмингеме и мужских в Лондоне были отложены. Из тех, кто успел сыграть в этот день в Лондоне, отмечу россиянина Дмитрия Турсунова, который в первом круге с трудом одолел британца Алекса Богдановича 7-6, 6-4. Успешно выступили американские теннисисты Джеймс Блэк, Марди Фиш и Робби Геннепри. Они выиграли свои стартовые матчи. В Бирмингеме женщины вообще успели сыграть лишь 4 из запланированных 14 встреч. Матч между Анастасией Родионовой и австралийкой Самантой Стосер был прерван из-за дождя при счете 2-6, 6-3, 0-1 в пользу россиянки и на ее подаче. Не доиграла свой матч и Вера Звонарева, которая в первом сете выигрывала 5-0 у Анны Кремер из Люксембурга. И еще одна российская теннисистка, прошлогодняя победительница турнира в Бирмингеме, Мария Шарапова, на корт вообще так и не вышла. Зато в немецком городе Галле погода была более подходящая для тенниса. И все матчи первого круга там были сыграны. Россиянин Марат Сафин, близкий к вылету из первой сотни рейтинг-листа ATP, не без труда обыграл француза Флорена Серра 7-6, 6-3. Другой представитель России Михаил Южный также встречался с французским теннисистом Фабрисом Сантаро и уступил 6-7, 2-6. Четвертый этап веломногодневки Тур Швейцарии между городами Нидербип и Лашо-де-Фонс выиграл испанец Анхел Висиоса. Вторым финишировал его соотечественник Давид Эррера, третьим итальянец Даниэль Беннати. В общем зачете впереди бельгиец Ник Ньюинс.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге подписано соглашение о строительстве сборочного завода японской автомобильной компании Nissan. Церемония закладки первого камня открывается и строительство будущего завода американской General Motors. При этом обе компании фактически не раскрывают, какие именно модели автомобилей они намерены на этих заводах выпускать. Nissan объявит их лишь через 2 года, а General Motors – называет пока лишь одну модель. Тему продолжает Сергей Сининский.
Любой из зарубежных проектов крупных автомобильных компаний в последние годы, будь то строительство завода в Восточной Европе, Китае, Мексике или Бразилии, в общих чертах становится известным задолго до того, как будут подписаны соответствующие соглашения и тем более начато строительство. Какие модели, сколько будут стоить, в каких объемах их планируется производить, на какие именно рынки рассчитаны. В случае с будущими заводами General Motors и Nissan в Санкт-Петербурге сообщается лишь о неких общих объемах инвестиций, примерных сроках начала и приблизительных мощностях будущей сборки. Чем вызвана такая специфика этих российских проектов? Аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина.
Если до этого все компании приходили на российский рынок, имея уже готовые бизнес-планы, то в отношении General Motors и Nissan имеется некоторая спешка. Дело в том, что в связи с возможным вступлением России в ВТО было предложение с 1 июля 2006 года отменить так называемый режим промышленной сборки. Это льготный режим, который предусматривает ввоз в Россию автокомпонентов по нулевой или минимально 3% импортной пошлине. Естественно, все компании, которые до сих пор в России не представлены собственными предприятиями, они оказались в такой спешке.
Заявленные объемы производства на обоих заводах General Motors 25 тысяч автомобилей в год, Nissan 50 тысяч в год – в разы меньше любых других проектов этих же компаний в иных странах мира, от Польши до Китая. Почему? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чайко.
Что касается завода General Motors, мне кажется, что они могут быть полностью отданы под автомобили «Шевроле» корейского происхождения. Их продажи в России составляют примерно где-то 18 тысяч в год, судя по 2005 году, и вполне могут дойти до 25 тысяч в 2006 году.
А завод компании Nissan?
Что касается Nissan, мне кажется, что это работа на перспективу, потому что все-таки имеет смысл, на мой взгляд, производить Nissan Almera, но ее продажи в 2005 году составили всего лишь 22 тысячи машин, поэтому достичь мощности в 50 тысяч завод вряд ли в ближайшее время сможет.
По какому пути, как вам лично представляется, могут пойти General Motors и Nissan в плане модельного ряда? Татьяна Капустина, «Атон».
И General Motors, и Nissan, скорее всего, пойдут по проторенной дороге, то есть будут делать акцент на бюджетных моделях в районе 10 тысяч долларов.
На ваш взгляд, General Motors будет собирать в Санкт-Петербурге скорее модели Chevrolet, выпускаемые сегодня их совместным предприятием с южнокорейской Daewoo, или какие-то иные модели?
Да, действительно, Chevrolet — это их пока конек. Кроме того, от них я ожидаю совершенно оригинальные модели, рассчитанные на российский рынок.
Кирилл Чайко.
Модель специально для российского рынка, как мне кажется, речь не идет. Скорее всего, если говорить о заводе GM, речь идет о иномарках корейского происхождения. Что касается завода Nissan, все-таки, мне кажется, это Nissan Almera.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чайко.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В Москве 6:22. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш наносит неожиданный визит в Ирак. Америке стоит опасаться террористов-самоубийц, предупреждают эксперты. Судебные проблемы конгрессмена Кеннеди. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, неожиданно даже для многих членов своего кабинета, собравшихся в Кэмп-Дэвиде для двухдневного совещания по иракской стратегии, президент Буш обратился к своим министрам по каналам спутниковой связи из Багдада, где он встретился в американском посольстве с премьер-министром Ирака Аль-Малики. Иракский лидер узнал о том, что он встретится с президентом Бушем лицом к лицу лишь за 5 минут до рукопожатия двух лидеров. Приехав в Ирак через считанные дни после уничтожения Азеркауи, лидера террористической сети в Ираке, президент Буш заверил премьер-министра Ирака, что США сдержат слово и не бросит иракцев в их попытках добиться стабильности. Встреча, прошедшая на фоне растущего скепсиса американцев по поводу будущего иракской кампании, несет и символическое, и практическое значение, считает известный американский политолог, сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. Поездка Буша в Ирак, конечно же, выходит за рамки пропагандистского события. Во-первых, президент лично перед всем миром заверяет иракского лидера о решимости США поддержать строительство нового Ирака. Это очень важно, учитывая многочисленные призывы американских политиков уйти из Ирака. Во-вторых, президент призвал иракское правительство безотлагательно взяться за наведение порядка в стране. Гарантировал полную поддержку со стороны американских войск. Мы также услышали о том, что в Багдаде вводится комендантский час и начинается масштабная антитеррористическая операция. И, наконец, чрезвычайно важна символика этого события. А насколько, как вы считаете, для президента Буша может быть тревожен тот факт, что даже уничтожение Аз-Заркауи не вызвало патриотического энтузиазма среди американцев? Сможет ли Джордж Буш выполнить свои обещания, когда подавляющее большинство американцев не верит в успех иракского дела, по крайней мере, согласно опросам? Ясно, что американцы сыты по горло Ираком и его проблемами, которые, если судить по прессе, лишь разрастаются и разрастаются. Президенту Бушу сейчас требуется ощутимый успех в Ираке, который бы дал основания для оптимизма. Таким успехом было бы наведение порядка в Багдаде. Парадокс ситуации заключается в том, что Аль-Каида и прочие террористические группы прекрасно осознают, что в перспективе они не могут одержать верх в Ираке силой оружия. Их надежда на то, что они смогут пролить достаточно крови на улицах Багдада, чтобы одержать верх над американским общественным мнением и политиками. И они добиваются своего, по крайней мере, если судить по заявлениям определенной прослойки американского политического истеблишмента. В последнее время громче зазвучали призывы со стороны законодателей демократов безотлагательно уйти из Ирака. Визит президента Буша в Багдад комментировал американский политолог, сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. Соединенным Штатам, скорее всего, грозит не масштабная террористическая атака с применением оружия массового поражения. Американцам нужно готовиться к нападениям террористов-самоубийц, одиночек. Таков вывод опроса, проведенного среди ведущих американских экспертов по терроризму, рассказывает Ян Рунов.
Подавляющее большинство из 117 крупнейших экспертов в области американской внешней политики и борьбы с терроризмом склонны верить, что в ближайшие 5 лет в Соединенных Штатах могут произойти теракты наподобие лондонских или мадридских. Почти столько же экспертов не исключают повторения терактов 11 сентября 2001 года. Многие из тех, кто участвовал в опросе, проведенном совместно журналом «Внешняя политика» и «Центром за американский прогресс», считают наиболее вероятными на территории Соединенных Штатов теракты, проведенные либо фанатиком-самоубийцей, либо с использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой. На втором месте в списке предполагаемой опасности – радиологическое оружие 20% опрошенных, на третьем – химическое 10%, затем биологическое и замыкает список ядерное. Свое мнение о данных опроса высказал Фрэнк Силуфо, бывший специальный помощник президента Буша по вопросам внутренней безопасности, а ныне глава Института внутренней безопасности в университете имени Джорджа Вашингтона. Я, честно говоря, не думаю, что одно исключает другое. Мы в Соединенных Штатах должны защищать себя от всего спектра возможных угроз. Если говорить не о том, что представляет для нас наибольшую угрозу, а о том, что наиболее вероятно, то действительно у террориста-одиночки больше возможностей. Однако ядерный или химический теракт сулит гораздо больший катастрофический результат и в том, что касается человеческих потерь, и в том, что касается экономики. У нас нет и не должно быть выбора. Мы должны обеспечить защиту от всех возможных видов терроризма. Я полагаю, что террористы Аль-Каиды во главе с Бен Ладеном и прошедшие афганскую школу террористы-муджахеды предпочли бы теракт еще более масштабный, чем тот, что был 11 сентября 2001 года. Им нужно нечто грандиозное, производящее сильное впечатление. Но есть в террористическом движении сторонники не глобального теракта, а локальных, которые легче организовать. А психологический эффект может оказаться тоже значительным, в зависимости от места теракта. Если мы отдадим предпочтение защите от одного вида терактов, то откроем путь для другого. Опрос, вызвавший споры, был проведен в рамках подготовки к созданию индекса терроризма.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит бельгийского наследного принца Филиппа – одна из тем обзора газет «Подмосковье». Радикальный ислам и нормативная лексика. Подробности в панораме культурных событий.
И я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это прошедшая накануне встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Об итогах этой встречи буквально через несколько минут и в продолжение темы «Вопрос», который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Как преподавать историю в поликультурном и многонациональном обществе?» Гость – доцент исторического факультета МГУ, председатель правления межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории» Шевырев Александр. Образование на волнах «Радио Свобода» в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. Джордж Буш побывал с незапланированным визитом в Багдаде. Американский лидер провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и встретился с американскими военнослужащими. В Багдаде с 14 июня будут дополнительно дислоцированы около 40 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, нападавшие задержаны. Дело нападения на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. По делу проходит 7 обвиняемых. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 ребенок и 2 боевика. Ракета попала в микроавтобус. Европарламент еще на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержатся подозреваемые в терроризме.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В центральных областях ожидается очень теплая погода, отмечают синоптики. Температура воздуха окажется на 5 градусов выше среднемноголетней, а значит, содержание кислорода в воздухе будет несколько сниженным. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или легочной недостаточностью, придется нелегко. Колебания атмосферного давления смогут провоцировать недомогание людей, страдающих неустойчивыми сосудистыми реакциями. Геомагнитный фон сегодня и завтра синоптики обещают спокойным. В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков, температура от 25 до 27 градусов тепла, ветер южный 1,3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Закончившиеся далеко за полночь российско-грузинские переговоры на высшем уровне под Петербургом оставили больше вопросов, чем ответов. Президенты России и Грузии успели лишь продемонстрировать журналистам свое желание укреплять торговое партнерство между двумя странами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Буквально за несколько часов до начала российско-грузинских переговоров на высшем уровне российская сторона в лице вице-премьера главы Минобороны России Сергея Иванова выступила с довольно жестким предупреждением в адрес Михаила Саакашвили. Сергей Иванов выразил озабоченность тем, что Грузия закупает в странах Восточной Европы большое количество оружия. Боеприпасы, стрелковое оружие сбагриваются, как выразился вице-премьер, в Грузию. Впрочем, сами переговоры в Константиновском дворце начались около полуночи со взаимных любезностей. Владимир Путин заверил Михаила Саакашвили, что Россия останется главным торговым партнером партнером Грузии. А президент Грузии выразил надежду, что такая политика взаимного партнерства сохранится и впредь. По словам Владимира Путина, на долю России приходится около 16% товарооборота Грузии. Но это самый большой товарооборот среди всех других стран. Кроме того, отметил Владимир Путин, Россия уверенно вышла на первое место среди инвесторов. В прошлом году объем российских инвестиций в грузинскую экономику вырос в 5 раз. Абсолютные цифры не очень большие, но темпы впечатляют, сказал Владимир Путин. Затем Михаил Саакашвили пригласил Владимира Путина в Тбилиси.
Если бы наши любимые приехали к нам, мы бы увидели, что, конечно, масштабы другие, но и Тбилиси, и Садицаджари потом преображаются и растут. Так что милости просим.
Сказал Михаил Саакашвили. После этого переговоры продолжались без прессы. К 2 часам ночи стало ясно, что обещанный брифинг по их итогам не состоится. В переговорах, кроме президентов, принимали участие главы министерств иностранных дел 2 государств. Возможно, сегодня станут известны результаты этой встречи. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы москвичи размышляли о том, как улучшить российско-грузинские отношения. С ними беседовал Максим Ярошевский.
Найти, наверное, общий язык. Испортились. Потом Грузия с чего-то хочет там это, в НАТО попасть, да. Надо, чтобы отношения человеческие были друг к другу относиться. А если рвутся в НАТО, значит, их надо тоже поприжимать. Нечего там делать.
А жить в мире, это какое-то напряжение такое. У нас столько много знакомых в Грузии. Просто как-то обидно даже. Я считаю, что надо жить в дружбе и согласии. Как у нас было, так оно должно быть.
Да, не испорчено. Мне просто не нравится руководство Грузии, которое стремится в НАТО и к России относится плохо. Раньше была братская республика, да, мы соседи. Давно соседи. Но для этого там должно руководство, я думаю, смениться в Грузии.
Любить людей, как мы дружили и дружим с грузинами на уровне среднего населения. А что там политики делают, это их дело. А мы дружим с грузинами вполне. Спасибо. Нормально. И учимся, учили с грузинами. У нас претензий на бытовом уровне к грузинам нет.
Я считаю, более жесткую позицию надо занимать. Они же не понимают, если по-нормальному. Ведь Россия предоставила все возможности, на мой взгляд. Ну что, теперь все отдать им свои земли, чтобы они успокоились, или как? Или денег больше дать, чтобы они успокоились? Здесь дело не в братстве, а дело в деньгах. Ну, я думаю, прежде всего, оппозицию поддержать нужно, чтобы они своими руками, чтобы нам не вмешиваться особо.
Понятия не имею. Все очень сложно. Нужно мириться, конечно. Вообще нужно жить в мире со всеми. И с собой в том числе. Самое главное.
Не могу сказать. Разногласий много вообще. Мне кажется, пока вопрос Абхазии не решится, ничего хорошего не будет. Соседи все-таки. Любое государство, которое может быть дружественным России, оно как бы это только плюс будет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть уже одно сообщение. Чтобы улучшить отношения с Грузией, не только с Грузией, нужно как можно меньше их ухудшать. Как можно меньше лезть политикам в отношения между людьми и странами, считает наш слушатель по имени Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
В Америке Федеральный районный суд принял решение, в соответствии с которым авторские права на 10 ранних произведений Джона Стейнбека переходят к сыну и внучке писателя. Среди этих произведений «Гроздья гнева», «О мышах и людях», «Красный пони». Права на поздние произведения Нобелевского лауреата будут и впредь принадлежать издательской группе «Пенгвин» и наследникам третьей жены писателя Элейн Стейнбек. Первая книга Стейнбека вышла в 1929 году. Согласно тогдашнему закону об авторских правах, автор или его наследники могут разорвать контракт с издателем и заключить новый договор, позволяющий создателям или их наследникам получить вознаграждение за художественный вклад в культуру. В В декабре эксперты Европейского Союза должны представить заключительный документ, регламентирующий лексику в отношении радикального ислама. Цель документа – воспрепятствовать отчуждению исламской молодежи и ее вовлечению в террористическую деятельность. В черновой версии документа, подготовленной историками религии и лингвистами, подробно рассматриваются такие слова, как «исламист», «фундаментализм», «джихад» и другие. Новый словарь Европейского Союза стремится интерпретировать слова, исходя из культурного, религиозного и политического контекста. К примеру, составители словаря рекомендуют вместо словосочетания «исламский терроризм» употреблять «терроризм исламистов», а слово «фундаментализм» вовсе не употреблять, поскольку в мусульманском мире оно не обязательно имеет политические коннотации. Легендарный британский комик Джон Клиз по кличке «Чокнутый джентльмен» принял решение больше не писать сценариев и не сниматься в комедиях, поскольку он считает пиком своей карьеры сериал «Отель башни Фолти». В ближайшее время Джон Клиз намерен издать книгу, посвященную истории жанра комедии, и давать мастер-классы. По его словам, сценарии современных телевизионных комедий пишутся небрежно и предназначены главным образом американским подросткам. Джон Клиз прославился в конце 60-х годов благодаря сериалу «Монти Пайтон». В Вене умер композитор Дьорд Лигетти. Ему было 83 года. Он родился в Румынии в семье венгерских евреев. В 41 году переехал в Будапешт. В 43 году его арестовали и приговорили к принудительным трудработам. В 56 году, после подавления венгерского восстания, Лигетти уехал в Австрию. У Лигетти была репутация композитора-авангардиста. Он создатель оркестровой пьесы «Атмосферы», оперы «Великий мертвец» и других произведений. Широкой публике он стал известен благодаря участию в создании фильма Кубрика «2001 год. Космическая Одиссея».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
В Москве 6 часов 41 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Зачем приезжал бельгийский наследный принц Филипп в Клинский район? Вы узнаете из обзора периодических изданий Подмосковья, с которым вас познакомит Вера Володина.
Газета «Клин.Инфо» анонсирует визит в конце июня бельгийского наследного принца Филиппа в Клинский район. Эта встреча будет важным шагом в реализации договоренности сочинского саммита России-ЕС. Но районная газета утверждает, что в итоге визита, вероятно, скоро в Клинском районе на границе с национальным парком Завидово появится очередной вредное производство, о строительстве которого в Бельгии местные бизнесмены не могли бы и мечтать. Причем, пишет Клин.Инфо, построят без всяких разрешительных документов и на украденной у местных жителей земле, как первое вредное производство таковым. Клин.Инфо называет стекольный завод «Главербель». На двух его предприятиях в России производится 80% стекла для стран СНГ. Газета «Риот» сообщила, что риотовская мануфактура теперь выпускает продукции в пятеро меньше, чем лет 12 назад, в годы последнего модернизации. Средняя зарплата работников сегодня меньше 4000 рублей. В новом бизнес-плане заграничные кредиты на оборудование, но очередная модернизация приведет к неминуемому массовому сокращению. Пока работает около 1500 человек, а новые суперавтоматы смогут обслуживать 20 человек. Электронная газета «Подмосковье настоящее» рассказывает об акции протеста в поселке Пролетарский. Участники митинга заявили, что новые хозяева фабрики сдали ткацкие предельные станки в металлолом, работников выгнали, а еще грозятся отключить в поселке газ, горячую воду и кабельное телевидение. Граждане обратились к губернатору Борису Громову, просят расследовать ситуацию и не допустить отключения систем жизнеобеспечения поселка Пролетарский, пишет «Подмосковье настоящее». Серпуховская газета «Миг» подробно описывает фотографию в холле приемной Серпуховского районного главы. На переднем плане группового снимка в компании с губернатором Московской области красуется пожилая героиня. На ее груди ордена, два из них старушка присвоила, что подтвердила прокурорская проверка. Старая женщина страдает душевным недугом и вряд ли понимает, что носит чужие награды. Орденоносная дама стала известной на всю страну после того, как у нее в гостях побывал сам президент России. Попив с хозяйкой чаю, глава государства подарил ей «Волгу». Между тем, реальные проблемы многих жителей Серпуховского района, включая ветеранов войны и труда, остаются нерешенными, заявляет газета «Миг». Другая серпуховская газета «Совет» утверждает, что самыми обсуждаемыми событиями провинциальности провинциальной жизни стали не социальные проблемы, а прошедший в Серпухове кинофестиваль «Золотой Витязь». Автор этой публикации свои мысли излагает рифмами. «Похоже, мор над нашим домом. Молчат станки, конвейер спит. Вот боулинг из мотопрома. И Рокланд турками закрыт. Не выдержали басурмане порядков и налогов гнет. Зато охаянный не вянет и горный бизнес, а цветет. Садов муниципальных мало, столовые на нет свели. С больницами бы так не стало, лечиться только за рубли. Но столь о гражданах заботы власть проявляет все равно. И коль остался без работы, бери билет, иди в кино». Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. Под Санкт-Петербургом во вторник вечером прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
В Санкт-Петербурге вчера был заложен первый камень в строительство автосборочного завода американской компании General Motors. По планам, производство начнется здесь в конце 2008 года. Начальная мощность завода – 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель автомобиля класса C. Вчера же в Санкт-Петербурге японская компания Nissan подписала соглашение о строительстве здесь сборочного завода, рассчитанного на 50 тысяч автомобилей ежегодно, который откроется в начале 2009 года. По словам президента компаний Renault и Nissan, на заводе будут собираться три модели, которые будут названы за год до начала строительства. На российском фондовом рынке вчера вновь резко упали котировки всех акций, а фондовые индексы снизились почти на 9%. Очередное снижение стоимости акций российских компаний стало частью падения практически на всех фондовых рынках мира. Его связывают прежде всего с ожиданиями дальнейшего роста процентных ставок в США, Европе и Японии, что замедляет не только темпы инфляции, но и экономического роста в целом. На европейских биржах во вторник падение основных индексов составило в среднем 2%. В Японии 4%, в Австралии 2,5%, в Южной Корее почти на 3% и в Индии на 4,5%. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку 49,5% акций крупнейшей в электроэнергетике России независимой компании «Русэнергосбыт». Она поставляет электроэнергию, в частности, «Газпрому», российским железным дорогам и «Роснефти». Сумма сделки составила 105 миллионов долларов. Это первый случай столь крупного участия иностранного стратегического инвестора в российской энергокомпании. До сих пор крупнейшие из подобных сделок считалась покупка финским энергетическим концерном «Фортум», также контролируемым государством, примерно третьей акции одного из бывших подразделений компании «Ленэнерго». Компания «Enel» владеет в электроэнергетике Италии не только национальной сетевой компанией, но также половиной всех генерирующих мощностей. Ведущая в России горнодобывающая компания «Норильский никель» подписала соглашение о сотрудничестве с британо-австралийской компанией BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компанией мира. Соглашение предусматривает совместную разработку месторождений полезных ископаемых в Западной Сибири и на северо-западе России. Для этого будут создаваться региональные совместные предприятия, в каждом из которых контрольный пакет акций сохранится за «Норильским никелем».
Thank you. И завершая экономический обзор, Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 8 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
В Москве 6 часов 48 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». 13-й съезд «Яблоко», который переименовал партию в «Объединенную демократическую», фактически поставил крест на перспективах слияния двух крупнейших демократических партий СПС и «Яблоко». О перспективах новых объединенных демократов, о политической линии обновленной партии, о текущей политической и экономической ситуации наша коллега Анна Качкаева разговаривала с Григорием Явлинским в программе «Время гостей».
Все мы по истории КПСС, помните, учили, когда времена Искры, Плеханова и так далее, да, фраза знаменитая ленинская, она была возведена в принцип партийного строительства. Для того, чтобы объединяться, сначала нужно решительно размежеваться. По сути дела, в выходные это произошло в случае вас и СПС. Заявлено, что всякие разговоры об объединении были авантюрой. Не означает ли эти формулировки, что «Яблоко», следуя вот такому партийному принципу размежевания, берет курс на локализацию отношений с режимом?
Означает.
Означает.
Если именно об этом говорить, вот в этом контексте, именно это и означает. Для нас нет ответа на главный вопрос. Для нас главный вопрос в этом контексте, что мы демократическая оппозиция. Демократическая оппозиция – это партия, которая выступает за смену президента, правительства, за смену курса в принципе. Нас не устраивают никакие мероприятия по наследникам, там, по сохранению власти третьим сроком или даже сохранение этого курса каким бы то ни было образом. Для нас это в принципе неприемлемо. И поэтому нашими непосредственными союзниками и партнерами являются прежде всего те, кто абсолютно однозначно выступает как оппозиция. С теми, с кем этот вопрос не ясен, мы ничего не можем сегодня организационно или структурно делать.
То есть предыдущие выборы в Мосгордуму, это был такой тоже политический момент компромиссный, хотя вы все время понимали, что объединяться не собираетесь.
Это другой уровень, там рассматриваются другие вопросы, и там мы защищали вопросы, часть из которых мы могли вместе защищать, часть. Но что касается выборов 2007 и 2008 года, здесь масштаб вопроса уже совсем другой. Мы заявляем, что мы являемся системной демократической оппозицией авторитарно-бюрократическому курсу, который есть сегодня, который вырос из той олигархической системы, которая была создана здесь раньше. Ни возврат к той системе, ни поддержка этой системы для нас неприемлемы в принципе. Поэтому для нас являются союзниками только те, кто готовы открыто и внятно говорить о том, что они выступают за смену курса, за смену этого направления и персонально, и в виде отдельных лиц и так далее. «Зеленая Россия», та, которую олицетворяет Яблоков Алексей Владимирович, она объединилась с нами. Есть еще группы зеленых, которые существуют рядом, и мы с полным уважением к ним относимся. То же самое касается солдатских матерей. Да, у нас есть теперь фракция солдатских матерей. Это все новые люди, как зеленые, так и солдатские матери. Это люди новые, которые к нам пришли. Но то, что еще могут существовать как общественные движения, так и прекрасно, пускай. Это та часть, которая хочет участвовать в политике.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Ну а завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых заслугах легендарного поп-певца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 38-летний конгрессмен Патрик Кеннеди, сын сенатора Эдварда Кеннеди, был приговорен во вторник к году условного заключения и курсу лечения в наркологической лечебнице после того, как Кеннеди признал, что он разбил свой автомобиль по пути в Конгресс, находясь под действием сильного снотворного и некоего другого препарата. Скептики же утверждают, что этими препаратами был алкоголь. Однако вашингтонская полиция не провела теста на наличие алкоголя в крови конгрессмена на месте аварии, как говорят скептики, из пиетета к имени нарушителя. 3 мая Патрик Кеннеди, будучи за рулем своего «Мустанга», в 3 часа утра врезался в дорожное ограждение неподалеку от здания Конгресса. И затем невнятно объяснял подоспевшим полицейским, что он спешил на голосование в Палате представителей. Это лишь еще один странный эпизод из жизни самого заметного из молодых Кеннеди. Время от времени появлялись сообщения о его пристрастии к алкоголю, неуравновешенности, но это не мешало ему 6 раз подряд побеждать на выборах в Конгресс. Этот эпизод заставил конгрессмена Кеннеди впервые публично признать свои слабости и пообещать американцам, что он преодолеет их. Американские организации защиты потребителя впервые перешли от угроз к судебным искам в борьбе за здоровье американца. Научный центр общественных интересов вчинил иск одной из крупнейших сетей быстрого питания Kentucky Fried Chicken с требованием прекратить использование на кухне маргарина, на котором готовятся самые популярные блюда – курятина и картофель. Истцы утверждают, что еда в Kentucky Fried Chicken опасна для здоровья, поскольку она перенасыщена забивающими артерии жирами, и требует от сети либо перейти на здоровые продукты, либо открыто предупреждать потребителя, что эта продукция вредна. Этот иск может сулить много неприятностей индустрии быстрого питания, перед которой маячит опыт табачной индустрии, не столь давно почти разоренной судебными претензиями. Легендарный поп-музыкант Джон Мэттис добавил к своим многочисленным музыкальным наградам награду гуманитарную. Он стал лауреатом премии «Элла», вручаемой за достижения вне подмостков и вне студии. Слово Рай Вайль.
Несмотря на то, что Джонни Матисс в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, он продолжает выступать, разъезжать с гастролями, петь для кино, выпускать альбомы и получать всевозможные награды. На этот раз от Американского общества певцов, которое 15 лет назад учредило новую премию «Элла» в честь первого ее лауреата, легендарной Эллы Фицджеральд. Выдается эта премия за профессиональный успех певца и его гуманитарную деятельность. И того, и другого у Джонни Матисса достаточно. Более 40 альбомов, вышедших только в Америке, сотни голливудских фильмов, в которых звучал его ангельский, как пишут о нем критики, голос. Не случайно Рэй Чарльз хотел, чтобы на его поминках непременно крутили песню «Somewhere over the rainbow», которую он записал вместе с Матиссом, их знаменитый незабываемый дуэт. Сегодня уже так не поют, сегодня миром правит хип-хоп, и трудно представить себе Джонни Матисса, исполняющего рэп. Да и не надо, у него свой репертуар и своя благодарная аудитория. В этом году Джонни отмечает свой 50-летний юбилей в шоу-бизнесе. Он родился в Техасе в многодетной афроамериканской семье, вырос на улицах Сан-Франциско, где и увлекся музыкой. В 8 лет начал играть на рояле и петь везде, где только мог. В церковном хоре, на школьных концертах, городских праздниках и дома для гостей. Интересно, что в юности он был известным прыгуном, был даже зачислен в 54-м году в олимпийскую команду, но предпочел спортивной карьере музыкальную. Один из последних и, пожалуй, самых популярных традиционных вокалистов, возникших еще до того, как рок стал доминировать в музыке в 60-е годы, Джон Матисс концентрировался на романтических балладах в стиле джаза и поп-стандартов. Только в 70-е годы он ввел в свой репертуар мягкий рок, после чего многие годы подряд, вплоть до 90-х годов, его песни постоянно попадали в списки хитов. Он был номинирован на Грэмми за свой альбом 2005 года, и хоть премии не получил, альбом разошелся приличным тиражом. В чем секрет его успеха? Об этом лучше всего сказал президент Американского общества певцов Джерри Шарелл. Джонни поет душой, обладая при этом самым узнаваемым голосом и индивидуальным вокальным стилем нашего времени. Кроме того, он первый певец организации СОС. Сам Джонни не любит об этом говорить, но он действительно организовал и участвовал в огромном количестве благотворительных концертов на протяжении десятилетий. Премия «Элла» выдается в 15-й раз. Среди предыдущих ее лауреатов были Франк Синатра, Пегги Ли, Пласидо Доминго и Элтон Джон.
Рассказывала Рай Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Wonderful, wonderful» поет Джон Матисс. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool, salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare. Sometimes we stand on the top of a hill.
передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Freedom House о ситуации в постсоветских странах. Встреча президентов России и Грузии. Новая картографическая программа компании Google. И также вы узнаете о том, что стамбульским старикам посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Турции.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».